Привет, дорогие друзья, дорогие наши зрители и подписчики. Это канал Ксении Лариной. И сегодня у нас, хочу сказать, в эфире Стас Кучер. Стас, приветствую тебя, здравствуй.
Привет, Ксюша, привет всем, кто нас сейчас смотрит.
Напомню, что у Стаса Кучера свой YouTube-канал. Мы, как бы, соседи по YouTube. Нас разделяет только Атлантический океан. Мы с разных берегов. Но мы вместе. Значит, подписывайтесь на канал Станислава Кучера. Пожалуйста, не забывайте, все ссылки у нас, естественно, в описании есть. У нас много сегодня тем для обсуждения. Я напомню, что эфир прямой, поэтому у вас есть возможность участвовать в нашем разговоре с помощью чата трансляции, написать свои вопросы или пожелания, или дополнения к тем темам, которые я так себе накидала за сегодняшний день. Ну, конечно, не забывайте ставить лайки для того, чтобы у нас был полный зрительный зал, чтобы у нас увидело как можно больше людей. Начну я с новости, которую я не зафиксировала у себя в наших темах, в наших программах. Хочу сказать, что до сегодняшнего дня я думала, что даже не могла себе предположить, что у слова «упырь» может быть положительная или даже героическая коннотация, поскольку сегодня вот днем подорвали в «Мерседесе» в Свердловской области создателя «упыря». Я произношу эти слова, я сама не верю, что я это говорю. «Упырь» — это героический дрон, который сражается на полях СВО. И дрон «упырь» был лично представлен упырю Путину. И он нашел в нем родную душу. Вот хотела у тебя спросить, как тебе вообще вот эти вот, с одной стороны, и партизанские действия, или это действия вооруженных сил Украины, мы не знаем, вот все эти операции, взорвали генерала в центре города, упыря пытались убить, да не убили. Как ты к этому относишься? Считаешь ли ты, ну, нормальным для ведения войны, для течения войны, вот такие вот операции по точечной ликвидации?
Ну, смотри, во-первых, здесь совершенно не важно, что я считаю нормальным или ненормальным. Это как можно как угодно относиться к закату и восходу солнца. Это есть и это будет. Да? То же самое относится к войне. Есть такая присказка в том, что на войне у воюющих сторон терактов не бывает. То есть существуют военные действия в отношении одной страны и военные действия в отношении другой страны. Дальше, естественно, все зависит от того, на чьей ты стране. И поэтому, конечно, когда я сейчас вижу у моих коллег-ютуберов в том числе заголовки типа там «теракты на территории России». С одной стороны, они правы с точки зрения того, что, ну там, допустим, организованный подрыв, да где угодно вообще, человека на выходе из ресторана, расстрел этого человека при выходе из подъезда, взрыв его в автомобиле, взрыв в любом, тем более общественном месте. Ну, конечно, это в любом случае с точки зрения классического русского языка, что ли, и формулировки, это террористический акт. То есть акт террора, да? Но с точки зрения языка, но с точки зрения, еще раз, воюющей страны, которая осуществляет возмездие или осуществляет боевые действия на территории другой страны, это абсолютно нормальный акт, да, акт устрашения там, населения этой страны, запугивания, акт, наконец, уничтожения своих военных целей, которые ты не можешь уничтожить там, на территории своей страны. Поэтому слово «теракт», естественно, сейчас приводит... Ну, вот у меня есть несколько друзей украинцев, которые возмущены, например, когда русские либеральные журналисты, в том числе российские, пишут или говорят слово «теракт». Mm-hmm. Да? При этом, повторяю, да, безусловно, это теракты, но это, что ли, там, теракты со знаком «плюс» для Украины. Да? Когда Россия бьет по Украине, по украинской энергетике, инфраструктуре, сегодня ночью очередной удар по Киеву и области, 15 человек погибли, да? Что это такое? Украина это называет терактом. Совершенно закономерно, да? А Россия это называет, что мы воюем, мы уничтожаем там их инфраструктуру. Поэтому здесь, мне кажется, все предельно понятно. Идет война, идут боевые действия там на территории обоих государств. Ну, теперь уже обоих государств. Конечно же, для России все это ужасно неприятно, ужасно неожиданно. Но, мне кажется, это было, должно было быть очевидно для каждого россиянина. Просто там 24 февраля 2022 года. Я думаю, что для наиболее там продвинутых, типа Бориса Немцова, это было очевидно и в 2014 году после аннексии Крыма. Это, конечно же, неприятно. И, конечно же, это неприятно в том числе для тех, кто считал, что Украина всегда будет бить только исключительно по военным целям, минимизируя ущерб для гражданского населения. Я уверен, что Украина и сейчас старается бить по военным целям, минимизировать ущерб для гражданского населения, что это все равно остается в приоритете, но я абсолютно уверен, что так будет не всегда. И совершенно понятно, что в какой-то момент война в любом случае переходит в новую стадию. Ту стадию, когда количество того, что называется там collateral damage, да, то есть сопутствующий ущерб, будет расти. Это абсолютно неизбежно. Особенно неизбежно в ситуации, когда, опять же, так много производств двойного назначения, бизнесов двойного назначения. Поэтому то, что в целом сейчас происходит в России, а именно рост количества жертв среди гражданских, это, повторяю, абсолютно закономерный результат этой войны. И, к сожалению, надо просто к сожалению, для россиян нужно спокойно констатировать, что так и будет, и количество жертв среди гражданского населения, безусловно, будет расти по мере того, как война будет дальше и дальше переходить в новые фазы. По мере эскалации количество жертв среди гражданского мирного населения России будет расти. Ты меня не спросил про мирное население, я как бы сам стал уже про это отвечать. Ты меня спросил про упыря, про... Наверное, ты имел в виду еще и там, значит,
нападение. Семья этого самого взрыв. Генерала, между прочим.
Ну, взрыв, собственно говоря, да. Взрыв. У высотки на баррикадной, у ресторана. И, кстати, сегодня в ОЧК УГПУ телеграм-канал опубликовал информацию о том, что сегодня состоялись похороны некого молодого генерала, на которых присутствовали представители командования военно-космических сил России, что говорит о том, что, типа, возможно, наверное, это был тоже еще кто-то из тех, кто сопровождал или должен был сопровождать.
Или был гостем.
Был гостем на той самой свадьбе. Вот, пожалуйста, у нас еще эти замечательные события, да, замечательные, опять же, в кавычках или без, в зависимости от того, как вы относитесь. Но, на мой взгляд, повторяю, то, что происходит, это абсолютно в контексте войны. То, что, ты совершенно правильно сказал, что можно сейчас разбирать, была ли это служба безопасности Украины? Я имею в виду, стояла ли она за неудачным, на самом деле, получается, взрывом?
А мы еще не знаем. Постой, информации неудачным не было про него вообще.
Никто он же в больнице, непонятно.
Никто не знает, никакой
информации. Писали, что врачи борются за его жизнь. Но я даже не столько про это говорил. За удачным или неудачным взрывом у ресторана на Баррикадной. Потому что вопрос тоже, что считать удачным, какую цель ставили, если это были СБУ, какую цель они ставили. Если они ставили цель уничтожить генерала, там еще пару генералов, то, видимо, можно сказать, что покушение неудачное. Если целью ставилось запугивание российской элиты, в том числе высшего военного командования, да, внедрение в их сознание четкого понимания, что каждый из них под прицелом и может быть уничтожен в любой момент, нарушение спокойного сна, то тогда эта цель достигнута, безусловно. Дальше мы можем еще раз обсуждать, а может быть, это не СБУ, а может быть, это внутренние разборки, а может быть, это вообще провокация Кремля.
Или партизаны.
Если мы говорим партизаны, то я в данном случае ставлю знак равенства между партизанами и СБУ, потому что все-таки я не думаю, что партизаны действуют полностью автономно, в отрыве от той главной силы, которая сегодня воюет с путинизмом, а именно вооруженных сил Украины. Да? Так вот, еще раз, что бы на самом деле ни было, конечно же, это акт войны. Это акт войны Украины против России, даже если завтра выяснится вдруг, что это разборки среди российских силовиков, во что я, если честно, не верю, то все равно это акт войны Украины против России, совершенно закономерный, предсказуемый акт. И, повторюсь, странно, если кто-то считал, что этого удастся когда бы то ни было избежать. Я могу тебе пояснить, там, почему я не верю в разборки силовиков, например. Да? Ну, так, просто забегая вперед. Не забывая о том, как... Вот когда осуществляются разборки, ну, грубо говоря, один клан выясняет отношения с другим, а Кремлю необходимо убрать невыгодного, неугодного человека, а где-то что происходит? Человек выпадает из окна, человек там, не знаю, сбивает машина, а он внезапно умирает от инсульта, инфаркта.
Или его сажают.
Отравление. Или, да, он оказывается за решеткой. Вот способы внутри элитных разборок. В данном случае слишком публично, слишком демонстративно, слишком скандально. Поэтому во внутриэлитные разборки я скорее все-таки не верю. Я верю действительно либо в акт партизанской войны, еще раз согласованный с СБУ, либо в, собственно, в операцию украинских спецслужб. И в меньшей степени, опять же, я верю в провокацию Кремля. На эту тему тоже сейчас очень много. Типа там казус Белли. Какой нафиг казус Белли? Кремлю ничего не нужно уже. Никакого казуса Белли не нужно для того, чтобы делать все, что они делали, делают и будут делать в Украине, пока идет эта война. Поэтому все-таки наиболее вероятная версия, на мой взгляд, остается операция украинских спецслужб. А занятно при этом, что, обрати внимание, уже сколько дней прошло у нас сегодня? Среда, да, уже трое суток прошло. И ноль реакции со стороны Кремля. Просто ноль. Единственный, кто выступил, это Собянин. Назвал терактом, опять же, предсказуемо, но, обрати внимание, вообще не употребил слово «Украина». И вот здесь будет интересно потом послушать или послушать интервью беглых политтехнологов кремлевских или почитать их воспоминания, когда выяснится. Потому что я вот себе представляю, вот сидят люди и думают, так, ну вот сейчас мы признаем, что это Украина, это получается как, что они могут дотянуться реально до каждого, уже не
до
просто...
До центра Москвы.
Да, до центра Москвы. Они могут устроить... Это же просто нет, это признавать как-то ужасно. Что это мы? Не, ну это тоже плохо, это отвратительно, как это так? То есть любой ход, любая реакция, она, конечно, покажет уязвимость путинского режима и будет, ну, таким серьезным ударом по репутации. Другое дело, что, на мой взгляд, вот что там мне делать с репутацией, к великому сожалению, народ еще очень-очень долго будет, может все это терпеть.
Ну вот я хотела тебя еще спросить, конечно же, про операцию 40 дней, которая вот истекает, то, что, о чем говорил Зеленский.
Истекла уже.
Истекла, да. Что мы за эти 40 дней увидели? Мы за эти 40 дней увидели блистательные операции, которые проводил бывший министр обороны Михаил Федоров. И все, что касается вот этих вот ударов по инфраструктурам, отвечающим за ВПК, которые кормильцы войны, которые спонсоры войны, которые делатели войны. Ну и плюс к этому за эти 40 дней к ним присоединилась огромная корпорация под названием Wildberries. И это совсем другая история, которая тоже во многом, я смотрю, разделила на «за» и «против» многих экспертов и политиков, в том числе и за пределами России. Как ты это оцениваешь, что для тебя, как ты эту операцию оцениваешь, что тебе представляется здесь важным? Является ли это символическим ли жестом? Является ли это жест по, скажем так, для того, чтобы Россия, что называется, россияне, дорогие россияне, которые в этой войне существуют вполне себе естественным образом, наконец-то поняли, в чем они участвуют? Или это является ударом по действительно структурам, которые так или иначе являются спонсором войны, там, где передаются, пересылаются, хранятся очень странные вещи, которые не имеют никакого отношения ни к китайским штанам, ни к косметике, ни к каким-нибудь еще другим, ни к какой-нибудь еще прекрасной технике. Вот мой вопрос к тебе.
Ну смотри, поскольку в твоем вопросе сразу несколько, и конкретно про Wildberries, и про удары по НПЗ, и про в целом план Зеленского, 40 дней. Давай я начну с цитаты Маргариты Симонян. «Не к столу будет сказано».
Никогда не думала.
Значит, вот смотри, что она написала у себя в телеграм-канале. По-моему, позавчера она написала. Я выписал сейчас специально. Я дальше поясню, почему я это делаю. Значит, с апломбом анонсированная Зеленским 40 дней назад 40-дневная операция по принуждению России к миру к выходу из конфликта завершилось освобождением Константиновки, увольнением половины украинского правительства и просьбами о воздушном перемирии. Помянем с миром, когда будет мир. Значит, я почему с этого начал? Потому что это главный, конечно же, тренд сейчас, главная тема в, опять же, российских пропагандистских каналах. И не только. Я наблюдаю, как люди, которые позиционировали себя противниками режима, но остались в России, там некоторые журналисты или там бывшие журналисты, начинают там задавать вопросы, типа, ну и чего, ну вот 40 дней, и что, и чего вы там добились, да? Поэтому это действительно вопрос важный, интересный. А что касается, значит, самого текста Симанина, тут вообще забавно, потому что она сопроводила свой пост видео из Константиновки. Значит, точнее того, что от Константиновки осталось. Ну, там картина, по сравнению с которой хроника Сталинграда после Сталинградской битвы – это просто детский сад. То есть там вообще ничего нет. Полностью разрушенные дома, одни сплошные развалины. И там на одном видео, значит, кто-то размахивает флагом.
Флаговтык.
Да, при этом с дрона сверху снято. А на другой картинке там полностью голый дом, одни окна, там, точнее, окон не осталось, одни дыры от окон, и там тоже кто-то размахивает флагом. Я сейчас даже не про то, что, согласно, опять же, там, докладам Института изучения войны, разных аналитиков, наконец, там, докладам, опять же, у украинского Министерства обороны, не все так просто, там на окраинах до сих пор идут бои. Я сейчас даже не про это. Но даже если предположить, там, что окей, хорошо, взяли они Константиновку, то это, конечно, очень говорящий пример. Типа, окей, и что? Да? То есть ничего не взяли, просто разрушенная, уничтоженная территория. Дальше она говорит, там, что увольнение половины украинского правительства. Ну, во-первых, там, украинского правительства, конечно же, половина никакого увольнения не состоялось. Состоялись перестановки в Министерстве обороны, да, в силовых ведомствах, значит, и то не во всех. При этом интересно, что, обрати внимание, сегодня Путин меняет руководителей военного командования России, меняет генералов, меняет практически всех военачальников, которые сейчас занимались освобождением так называемого Донбасса. Ну, я уже молчу про то, что, естественно, Маргарита Симоньян ни словом не упоминает ни атаки на Wildberries, ни НБС, никаких проблем и так далее и тому подобное. То есть, по большому счету, все, что она, во-первых, говорит, можно точно так же применить к России. Но, на первый взгляд, все равно ее издевка попадает в цель, потому что 40 дней истекли, а мира нет. Войну России не прекратила, Путин за стол переговоров ни с кем не сел. От требований от своих он не отказался, российские баллистические ракеты продолжают убивать украинцев, да, и вообще у нас июль стал рекордсменом по числу жертв среди гражданского населения и Украины, и России. 70% жертв приходится, естественно, на Украину, но, тем не менее, вот есть такое, такой антирекорд. И мне кажется, я, кстати, этому посвятил там большой стрим вчера у себя на YouTube-канале как раз. Спасибо, что помогаешь пиарить его. Значит, я как раз и задал вопрос 40 дней, типа, что произошло. И здесь важно понимать, что именно Зеленский объявлял тогда. Потому что тогда он объявил 25 июня, это произошло. Это произошло после доклада главы СБУ Евгения Хмары. Он тогда объявил о 40-дневной операции влияния на государство-агрессор, я сейчас цитирую, как это формулировалось, направленную на то, чтобы принудить его закончить войну. А там же говорилось о том, что будут украинские дальнобойные санкции, удары средней дальности, действия подразделения СБУ на фронте. Никакого подробного плана перечня целей, естественно, озвучено не было. Так же, как не было названо критериев успеха. То есть это не была там одна операция с единым штабом. Вот мы сейчас 40 дней проведем, у нас штаб, который осуществляет за реализацию целей. И никто вообще не обещал, что Путин капитулирует через 40 дней или что он сядет за стол переговоров. Просто под одним названием объединили несколько параллельных кампаний. Удары по там нефтянке российской, атаки на военные аэродромы, предприятия ВПК и склады, да, нарушение российской логистики в Крыму, кстати, на оккупированных территориях в Донбассе, перенос воздушной войны в Москву, Питер и российские регионы, ну и, конечно же, психологическое давление на российские элиты и, собственно, на российское общество. Плюс, извини, еще демонстрацию союзникам возможности Украины того, что у нее есть карты. И я прочитал, была очень интересная статья в Guardian, которая была опубликована еще 15 июля, то есть как раз посередине этих 40 дней. Там речь шла о том, что серьезные военные аналитики ни в Украине, ни в Европе, ни в Соединенных Штатах и не прогнозировали, и не ждали от этой операции, что там Россия сдастся за 40 дней. И вот такой был профессор Филлипс О'Брайен, который исследовал вот эту конкретную операцию. Он тогда он как раз посреди, в разгар этой операции, он определил ее как прежде всего психологическую операцию. Главная цель психологическая – показать, что Россия способна, что Украина способна перенести войну на российскую территорию так, чтобы это почувствовал действительно практически каждый россиянин, вернуть себе инициативу. Именно поэтому, например, мне конкретно формулировка «принуждение к миру», которая стала везде гулять просто по всем медиа, по телеграм-каналам, она, мне кажется, с одной стороны, она сильная, с другой стороны, она была очень уязвимая. Ну, сила в чем? Что это красиво звучит. Мы сейчас будем принуждать Россию к миру, Россия почувствует войну. А минус ее в том, что она задавала сразу высокую политическую цель. Да? Принуждение к миру – это значит заставить ее все равно начать какой-то мирный процесс. То есть она вот эту политическую цель задавала, но измеримого критерия успеха не формулировала. То есть что должно было именно произойти к 40-му дню. И именно поэтому сейчас для российской пропаганды, ну, российская пропаганда вовсю просто использует вот этот минус от этой формулировки, рассказывая о том, что да ладно, ничего не произошло, мы по-прежнему бомбим Украину и так далее и тому подобное. Но это вопрос, опять же, к политтехнологам, вопрос к тем, кто в Украине формулировал непосредственно название операции.
Подожди, сейчас тебя остановлю, да? Потому что если мы говорим, я много чего наслушалась по этому поводу, и мне всегда было интересно мнение именно украинских экспертов. И вот Владимир Фисенко говорит, что вообще не нужно к этому так всерьез относиться, что это из той же серии, как разрешить Путину парад на Красной площади, что здесь Зеленский как бы вот продолжает этот свой такой жанр такого троллинга, поскольку в какой-то степени капслеет Трампа с его бесконечными так называемыми ультиматумами 3 дня, 5 дней, 40 дней, что на самом деле здесь речь не шла ни в коей мере о какой-то конкретной военной операции.
Смотри, совершенно верно. Я как раз ровно это сейчас пытаюсь объяснить, возможно, тем твоим зрителям, кто как раз с самого начала воспринимал это как 40 дней, Россию нужно принудить к миру. И сейчас, вот повторяю, действительно, я вижу в Фейсбуке, по крайней мере, да и не только, но в Фейсбуке это я вижу среди относительно там либерально мыслящих россиян, есть такие вот сомнения. А уж тем более, говорю, пропагандистские каналы, они на каждом шагу просто, поэтому я и начал с поста Симонян, они начинают вот эту тему все разводить, что ничего не получилось. Но мне кажется, что вот опять же у числа 40, у него же есть своеобразная такая символическая...
Душа покидает тело, да?
Конечно. То есть это время вот этого испытания, время перехода. Не только, кстати, в христианской традиции, 40 дней после смерти и так далее. То есть здесь, конечно же, вот опять же, вспоминая ту статью в Guardian, она мне просто запомнилась, там очень хорошие формулировки. Там один из экспертов сформулировал примерно так, что политически мы уже считаем эту систему обреченной, теперь надо просто решить, какой будет ее дальнейшая судьба, и вот сейчас вот эта душа там покидает тело. Еще раз. Мы не можем говорить, что душа там тело покинула, но то, что психологически ущерб нанесен сильнейший, мощнейший удар и по российской элите политической, военной, и по российскому обществу, но это, конечно же, факт. Мне кажется, с этим спорить просто невозможно. То есть, если еще действительно даже весной, даже после тех самых ударов прилета дронов в Москву, в Подмосковье, после разрешения Зеленского на парад в Москве, все-таки для большинства россиян было ощущение, да, она теперь война ближе, она ближе, конечно, но все-таки это какая-то демонстрация, это они нам показали, типа нас попугали, дальше как-то процесс пойдет иначе, там Кремль отомстит, заставит украинцев сесть за стол переговоров и согласиться там сдать Донбасс, то сейчас все почувствовали с самых разных сторон. И бензиновый кризис в Москве решен уже, но во многих городах и селах не решен вообще. Плюс в Москве поняли, что это тоже бывает и может произойти с ними. То есть, на мой взгляд, самая главная задача этой операции, этих 40 дней, она выполнена. Украина продемонстрировала свои возможности. То есть, Украина, грубо говоря, сказала, что, ребят, смотрите, мы можем вот так, мы можем, что хотим. Мы можем разбомбить ваши логистические цепочки, мы можем уничтожить ваши склады, на которых там дофига продукции двойного того самого назначения. Да? Мы можем вообще все, можем генералов ваших взрывать, можем в центре Москвы, можем в Екатеринбурге, можем у подъезда, можем у входа в ресторан, можем абсолютно все. Вы это теперь знаете. Соответственно, дальше давайте смотреть. Мы можем сесть на стол переговоров, а можем не садиться. Вот если мы сядем за стол переговоров, то вы знаете наши возможности. А если там не сядем, ну, значит, мы уже перейдем к осуществлению того же самого, но в значительно более серьезных масштабах. То есть могла Украина организовать несколько операций по там, покушению на российских не только генералов, но и чиновников, которые так или иначе участвуют в этой войне? Могла. Пока не сделала. Могла Украина запустить там дроны не только по складам Wildberries, но и по разным другим складам. Мы же действительно понимаем, что и товары там двойного назначения, и однозначно не двойного назначения, там те же бронежилеты, каски и так далее, они есть и на других складах других фирм, других компаний. Мы знаем, и Украина знает там, даже ну, вплоть до адресов магазинов, где можно, куда можно прийти и купить самые разные полезные на войне вещи, которые очень часто россияне покупают. Даже школьников там часто заставляют взять, купить, там, скинуться всей школы, отправить на фронт. То есть все понятно, все известно. Украина показала, что она может. И Путин, в свою очередь, тоже показал, что ему на все это абсолютно плевать, что он готов и будет продолжать войну до победного, что он абсолютно уверен в том, что он сможет захватить Донбасс. Он в это действительно свято верит. Поэтому, вот, кстати, что касается ударов по как раз тем самым целям, которые неоднозначно являются военными, ну, то есть еще раз, просто, да, понятно, когда вот есть там военный завод, есть генерал. Это понятно, легко объяснимо. Тут каждый, даже самый далекий от политики человек понимает, что это такое. Когда идет там удар по складам Wildberries, поэтому мнения разделились в России, в том числе среди антивоенных россиян. Да. Кто-то, значит, говорит, что да, мы понимаем, продукция двойного назначения. Кто-то говорит, окей, даже если не продукция двойного назначения, все равно это удар по экономике. Задача Украины сейчас подорвать российскую экономику, потому что экономика поддерживает войну. А кто-то просто говорит, что да не, ну все, теперь или мы их, или они нас. Я очень много таких комментов сейчас читал в разных социальных сетях от людей, которые прям так и пишут, что да, конечно, начать войну плохо, это было ужасное решение, это преступление, там, Путин вор, бандит и все остальное. Но сейчас уже какая разница, теперь или они нас, значит, или мы их. И поэтому, конечно же, опять же, вот мы сейчас можем рассуждать о том, а хорошо это, а плохо. Я даже знаю российских там политологов, которые пытаются в этой связи давать украинцам советы, типа, как лучше себя вести, вот вы так потеряете поддержку российского общества и так далее. Ну, мне кажется, что украинцам давать советы, конечно, не надо, они сами разберутся прекрасно. Но что мы можем констатировать? То, что да, часть россиян, конечно же, стали, грубо говоря, еще больше винить Путина. А часть россиян в этом смысле сказали, что ну все, действительно, делать нечего, и оказались настроены против Украины. Мы не можем посчитать, у нас нет инструментов, с помощью которых мы могли бы посчитать социологию, объективно понять, там, сколько подействовало в этом смысле, операция не подействовала. Но мы видим, что никакого антивоенного движения нет, Никаких требований к Путину прекратить войну, там никакого сбора подписей, никаких инициатив с мест, давайте, там нету, вообще ничего этого нету. Поэтому с этой точки зрения вот, ну, пока никаких особых результатов нету. И, конечно, я пока вижу такое, ну, скорее, взаимное принуждение к войне. То есть налицо эскалация, налицо новые удары. Понятно, что после сегодняшних ночных ударов по Киеву и области Украина ответит. Ответит обязательно. В свою очередь, там, Путин будет отвечать единственным способом, как он может отвечать, это удары баллистикой. Что проблемно для Украины. Зеленский каждый день уже сейчас, практически каждый день делает заявление, напоминая о том, что средств защиты от баллистики почти не осталось. Это огромная проблема для Украины. И поэтому я пока, кроме обострения, кроме эскалации, очень серьезной эскалации, никаких перспектив здесь не вижу.
Есть еще одна трактовка этих событий, которая меня тоже поразила. Об этом говорят многие как раз политики и журналисты, которые представляют сторону мира, которые хотят, чтобы скорее эта война кончилась. Говорят о том, что зря это делает Украина, зря она устраивает эти атаки на НПЗ и на Вайлдберриз, потому что это злит Путина. Не надо злить упыря, потому что он будет вам отвечать. И все, что сейчас происходит еженочно в украинских городах, бомбежки Киева, бомбежки крупных городов Украины, это все результат вашего, что называется, вашей спецоперации, поскольку она очень злит, значит, диктатора. Насколько тебе кажется обоснованная такая версия событий? И действительно ли, я так вопрос сформулирую, действительно ли поведение Владимира Путина как главнокомандующего, как ведущего, как инициатора, как человека, развязавшего эту войну, действительно ли так на него действует вот то, что происходит сегодня со стороны Украины? Это действительно его злит, и именно поэтому он бьет по городам.
Слушай, ну, мне кажется, все-таки это, конечно, абсолютный детский сад. Вот ровно такая позиция, которую ты сформулировала, потому что, еще раз, для Путина война – это способ сохранения и укрепления режима. Путин превращает Россию в Иран. Практически, вот практически один в один, кроме того, что Иран – это изначально теократия, да, ну, не изначально, точнее, уж как минимум, хотя я бы сказал, что даже все равно исторически больше теократия, а уж тем более с 79-го года, тем более. Но Путин строит Иран из России просто. Он смотрит, например, Иран живет там уже больше 40 лет при определенном режиме. Да, в условиях санкций, да, значит, типа тяжело, но элиты живут прекрасно, иранские элиты живут чудесно. Иран пережил войну, значит, Иран-Ирак в 80-х годах. И хотя эту войну проиграл, тем не менее, после этой войны еще уже там почти 40 лет живет себе и ничего. Да, сейчас там Соединенные Штаты воюют с Ираном, но у Ирана нет ядерного оружия. А с нами Соединенные Штаты воевать не будут, потому что у нас есть ядерное оружие, думает Путин. Да? Поэтому мы будем делать то, что нам необходимо, а война и внешний враг нам необходимы для сохранения вот этого режима. Ну да, то есть есть, еще раз, есть ГБ, да, есть власть силовиков, реставрация которой произошла в последние 25 лет. Это главный, конечно же, внутриполитический итог для страны. То есть ГБ – это система, образующая сила, которая там то становится сильнее, то слабее. Единственный эффективный институт в России, эффективный не с точки зрения блага для России, не с точки зрения там проведения полезных для народа реформ, а с точки зрения того, что он работает. Он работает ради сохранения собственной власти, там, ради грабежа страны и так далее. Но он работает. И вот, собственно говоря, есть усиление этого института, и Путин прекрасно понимает, что этот институт может работать только в условиях постоянного враждебного окружения и желательно еще какой-нибудь там небольшой войны. И с этой точки зрения война в Украине для Путина, опять же, вспоминаю, как об этом говорил Немцов еще с 2014 года, это просто необходимое условие сохранения им, сохранения и укрепления такого режима. Поэтому Путин, естественно, так или иначе продолжал бы бомбить украинские города, продолжал бы, ну, как только появилась бы возможность там осуществить удачное наступление, просто нет такой возможности, тут же бросил бы там новые тысячи в мясные штурмы, и, конечно, бы было бы и новое наступление, и все что угодно. Поэтому связывать сейчас... Ну, то есть, естественно, Путин обязан отвечать, да, то есть в своей пацанской логике, поэтому, да, конечно же, после каждого удара по России он будет отвечать соответствующим ударом по Украине. Но я повторяю, он и так...
Он бы и так отвечал.
Он бы и так это делал в любом случае. Он это уже делал. То есть, если у нас есть пример того, что они уже делали задолго до того, как Украина стала бить дальнобойным оружием по России, все это уже было. Все это уже было, причем в очень серьезных масштабах. Сейчас, когда там, опять же, удар по Киеву, все говорят, о, это возмездие, значит, со стороны России за там то-то и то-то. Ну, а если еще раз говорю, посчитать, тут просто я как-то, кстати, у меня даже есть этот большой текст, потому что я посмотрел доклад Института изучения войны, там очень интересный расклад просто по ударам по гражданскому населению Украины с 22 года. Ну, понятно, что самым смертоносным был, например, март 22 года, но потом ударов, в результате которых гибли там за один раз по 20 человек, по 30, по 40, еще многие умирали потом. Общее количество убитых и раненых там за один удар по 150 человек. Все это было. Все это было и в 22-м, и в 23-м, и в 24-м годах, и в 25-м. А почему, мне кажется, еще эта позиция совершенно, ну, она ущербная позиция, что типа нет, давайте украинцы откажутся от этого. Потому что все-таки подобные операции, демонстрация возможностей Украины, это единственное, что раскачивает эту самую лодку, пресловутую лодку российской государственности, и единственное, что способно таки посеять сомнения и стать причиной конфликтов в российской элите. Обрати внимание, опять же, там сегодня Собянин заявляет в интервью ТАСС, что перевод экономики на военные рельсы – это очень плохо, это там смерть, убийство мирной жизни. Вот практически так Собянин такими словами говорит. То есть это, на самом деле, достаточно жесткое заявление. Я бы не сказал, что это бунт Собянина, потому что все, что он говорит дальше, он говорит, что мы так войну не выиграем, мы войну выиграем только тогда, если у нас народ будет жить спокойно в мире там, и так далее. То есть это все равно это не заявление пацифиста. Это не заявление, давайте там прекратим войну. Собянин был и останется соучастником путинских преступлений. Но при этом Собянин формулирует, выражает недовольство тех, кто вот не хочет тотальной, не хочет введения военного положения, не хочет новой волны мобилизации. И, конечно же, Собянин бы такого заявления не сделал, если бы не, опять же, спецоперация, которую осуществляет Украина. Не в течение этих 40 дней, она раньше ее начала. Можно также сказать, что она начала с атаки на... с угрозы атаки на парад в Москве, с первых вот этих атак украинских беспилотников. Поэтому нет, я считаю, что Украина защищается и делает все от нее зависящее не только для себя, но и для россиян. Потому что, еще раз, если мы говорим о том, что путинский режим каким-то образом может пасть, и всевластие спецслужб может каким-то образом закончиться, то это может закончиться только несколькими вариантами. Это либо столкновение России там, с коллективным Западом в грандиозной войне по типу Второй мировой и последующее военное поражение по принципу Японии или Германии. Да? Либо, если такой глобальной войны не будет, это очень серьезный политический кризис, в результате которого часть элит, в том числе спецслужбы, говорит, не-не-не, мы все-таки вот так не хотим. Это слишком плохо, это плохо для нас, плохо для наших детей. Не, этого уже вообще-то все, перегнули палку, так не надо. Да? И вот эта часть элит идет и осуществляет некую реформу. Там. Понятно, что она постарается сохранить за собой власть, понятно, что никакой демократии, никаких там суперлиберальных реформ. Но, по крайней мере, вот эта часть элит, она скажет, что вот такой образ жизни в состоянии постоянной войны, постоянной угрозы, взрыва, там, сегодня там, меня, завтра ребенка, послезавтра еще непонятно кого, да, мы не хотим так жить. На это расчет, на самом деле, вот на это. И если такая вероятность сохраняется, то, конечно же, надо продолжать действовать ровно так. Ну, окей, нету западной коалиции, которая бы взяла и предъявила Путину ультиматум. Вот нету там условного Трампа, который бы сказал, что вот там Байден мало давал оружие Украине, а мы сейчас как дадим, Байден боялся закрыть небо, а мы сейчас как закроем, поэтому если там ты завтра не прекратишь удары, не сядешь за стол переговоров, то тогда, да, действительно, мы закроем небо, и у нас вот начнется глобальная война, мы тоже любим движуху. Вот нет такого лидера на Западе, который бы примерно так сказал, предъявил Путину ультиматум. Поэтому в отсутствии такой позиции у Украины остается единственный выбор. Это, да, действительно, переносить войну на территории России и способствовать, делать все для того, чтобы российские элиты раскололись. Этот раскол может быть, однажды приведет к смене режима.
Там, кстати, я сейчас слушаю тебя, я подумала, что есть еще, как мне кажется, очень важный смысл в этих атаках Украины, что это не только сигнал к осмыслению, к пониманию, к возможности, как ты говоришь, раскола элит, к приближению этого раскола, но еще Украина дает понять гражданам Российской Федерации, кем бы они ни были, чиновниками высшего уровня, элитами, про которые мы с тобой говорим, или просто обычными людьми, которые поддерживают Путина и которые поддерживают войну, что вас, ребята, никто не защитит, что вашей власти плевать не только на жителей Украины, на мирных жителей Украины, но и на вас. И мне кажется, что это тоже очень важный сигнал, потому что, да? И сколько там тысяч генералов осталось еще живых, и не посаженных, и не взорванных, которые могут прийти к Путину и сказать: алло, чувак, а где вообще гарантии безопасности? Мы тут для тебя воюем, а тут наши семьи, они не имеют никакой защиты, и нас могут взорвать в любую секунду, в любое время в центре города Москвы. Это что вообще?
Ну, правильно, ну смотри, мы об этом, ты правильно сейчас сделала на этом акцент, потому что, ну, мы об этом уже сегодня говорили отчасти, да, то есть я ровно это имею в виду в том числе, когда говорю, что стратегия Украины заключается в том, чтобы внести раскол, потому что эти люди не хотят жить в такой истории. Я как-то, ну, даже не один раз, по-моему, приводил в пример разговор с моим одноклассником из Орла. Хороший парень, абсолютно никакой там не путинист, который просто однажды стал мне рассказывать, вот, о наших, комментировать наши с ним идеологические расхождения. Он мне говорил примерно так, что: Стас, я понимаю, почему ты за свободу, за демократию, потому что ты журналист, потому что это критически важно для твоей профессии, потому что ты хочешь быть четвертой властью. Потому что ты не можешь работать в стране, где авторитарный режим, где свободы слова, там конкуренция медиа нет. Он говорил: я тебя полностью понимаю, но теперь пойми меня, я инженер, хороший инженер, я работаю на заводе, у меня все в порядке, у меня дети ходят в спортивную школу, в там будущее, наследник Дворца пионеров.
Так знаю, нахрена тебе война? Называется, ты, да? Не спросил.
Так вот, смотри.
Нахрена,
нет, смотри,
тебе война?
Не, естественно. Это, еще раз, этот разговор вообще был до войны. Он был до войны. И мы вот идем, он говорил, что, понимаешь, мне, говорит, вот эта вся свобода. И большинству народа точно так же. Поэтому нам главное, чтобы были возможности, чтобы можно было зарабатывать, чтобы были детские площадки, чтобы были хорошие дороги. Коррупция, постепенно разберемся. Вот у нас гаишники уже стали симпатичные, похудели, говорил он мне, да. И это, вот то, что он мне рассказывал, это была суть все-таки контракта Путина с народом и с элитами. Поэтому, конечно же, народу в большинстве своем глубоко наплевать и на жертвы в Украине. Ну, такие люди, к сожалению. Вот, ну, биологические люди, так устроены, к всему прочему. Своя рубаха ближе к телу и так далее. И поэтому, конечно же, если бы этот режим мог, там, не знаю, захватывать Украину, там, Молдову, если потребуется, там, страны Балтии, при этом в стране все было бы прекрасно, то эти люди вообще бы даже не обращали на это никакого внимания. А сейчас, конечно же, сколько можно? Сколько вы еще хотите, чтобы мы терпели? То есть там нам сначала сказали: затяните пояса, будьте готовы к падению уровня жизни, там перестаньте ездить за границу, теперь еще и летать опасно стало. Ну хорошо, ладно, мы вот там, окей, будем развивать внутренний туризм. Но как минимум физическая безопасность, обеспечьте хотя бы это. Сейчас и это не обеспечено. Поэтому да, конечно, еще раз, я считаю, что Украина, у нее и для собственной защиты, и для скорейшего прекращения войны, а прекращение войны возможно только при условии демонтажа, ну то окей, да, не демонтажа всей системы, но при условии смены в России президента. Поэтому, конечно же, Украина, ну, она будет самоубийцей просто, если остановится, скажешь, мы вообще ничего больше не делаем, мы тут у себя воюем, а значит, к вам не лезем вообще. Ну, такое, еще раз, это невозможно представить себе, такого не будет. Будет больше, будет сильнее, будет активнее, будет больше жестокости в какой-то момент. Обрати внимание, опять же, как жестко, но действительно... Я вижу и читаю комментарии и украинцев тоже, и на моем канале, не только на моем. И все чаще те же самые украинцы говорят, что, ребят, да все, нам вообще пофигу. Нету там, вы все виноваты. Потому что вы все... это там вспоминают уже... ты знаешь, что на днях меня просто поразило. Я прочитал, это было очень интересно, я прочитал в телеграм-канале той же самой, второй раз, на столу будет сказано, Симонян. В комменте, там как раз какой-то сумасшедший человек, плохо знающий, плохо пишущий по-русски, с ошибками, но вспоминает Константина Симонова и его стихотворение «Убей немца». И вот он так типа говорит, посмотри, все, в этой нации, имею в виду украинцев, нету вообще никого, они все там воспроизводятся, это антироссия, поэтому вот убей, бла-бла-бла. Тот же самый день я читаю примерно такой же комментарий уже на украинском языке в отношении россиян, русских. Рабы, ничего невозможно, значит, ГБ исторически, со времен там чуть ли не Киевской Руси до наших дней, бесполезно, ничего невозможно сделать, поэтому вспоминаем стихотворение Константина Симонова, значит, убей немца, ну, теперь в отношении там России. И еще раз, это неизбежно. Нравится кому-то, не нравится. Пока идет война, чем дольше идет война, тем больше такого будет с обеих сторон. Просто, с одной стороны, это, на мой взгляд, абсолютно оправданная, естественная реакция, потому что это жертва. А с другой стороны, это реакция, которая разогнанная пропагандой, неестественная, ненормальная, потому что это страна-агрессор. Вот все.
Хочу напомнить, что эфир прямой, дорогие друзья. Не забывайте, пожалуйста, ставить лайки. У нас почти 47 минут мы уже в эфире. Пожалуйста, об этом не забывайте. Это очень важно. Спасибо за полный зал. Очень благодарны всем тем, кто сейчас нас смотрит в прямом эфире. Из прочих событий и сюжетов, ну, тоже, собственно говоря, это уже тема разговора, который мы с тобой затрагивали сейчас. Это, конечно, реакция сколько не общества, столько просто обычных людей, которым эта война до одного места. Да? А я не знаю, кем надо быть, каким идиотом, чтобы приходить на пляжи войны, пляжи Геленджика, Анапы, Крыма, тащить туда маленьких детей, снимать себе всю одежду, купаться и с удивлением обнаруживать, что там что-то вот взрывается и убивают живых людей, в том числе и детей. Мой вопрос, вернее, может быть, даже не к тебе, это вопрос, который у меня сразу возник. Почему вы, твари, не объявляете военное положение, если вы считаете, что, значит, Украина такой страшный соперник, страшный враг, которого не жалеет ни детей, ни женщин, если вы так в этом убеждены и убеждаете в этом по телевизору своим каждый день своих граждан, почему вы не обеспечиваете хотя бы эту безопасность? Почему не объявлено военное положение? Почему не закрыты эти чертовы пляжи? Что в головах еще у этих людей? Может быть, им пора уже с экранов телевизоров объяснить, что идет война? И вы в опасности. Граждане России, вы в опасности, должна сказать Маргарита Симонян по своему телевизору.
Ну, здесь, смотри, здесь сейчас у нас Ксения Ларина говорит уже почти словами Владимира Соловьева. Снова не к столу будет сказано. Потому да что ладно. Соловьев, ну, конечно, что он примерно то же самое уже несколько раз говорил, что хватит, что вы делаете, пора уже, да? Или этого самого Колесника из Госдумы, который призывает объявить военное положение как можно скорее, которому как раз отвечал Собянин. Тут я понимаю, что ты немножко разные вещи имеешь в виду. То есть ты имеешь в виду о том, чтобы местные власти объявляли военное положение у себя если их регионы, ну, скажем так, на юге России, да, а в зоне досягаемости украинских беспилотников, хотя мы понимаем, что в зоне досягаемости сейчас вся Россия, и чтобы они там объявили у себя определенный режим, режим чрезвычайной ситуации.
На Черном море.
Ну, хотя бы на Черном море, да, там запретить как раз. Но это будет в корне противоречить, опять же, идее о том, что на самом-то деле в целом все нормально. То есть, еще раз, идея Путина, которую он транслирует, что в целом все в порядке. В целом нормально, у нас все получается. И вот эти отдельные атаки, это просто отдельные атаки, это вот такие акты агонии киевского режима. Вот примерно такой месседж. И огромное количество людей, ну слушай, там ты говоришь, там закрыть пляжи. А как? И так уже, они же очень долго проводили рекламную кампанию, что не нужны нам Турции даже.
Не нужен нам берег турецкий.
Конечно, не нужна нам, там, не нужна нам Юго-Восточная Азия, Таиланды, Вьетнам и так далее. Хотя туда по-прежнему туризм очень большой. Давайте отдыхать у нас. Они раскручивали эту тему. Потом, хорошо, с Крымом проблемы. Но, ну хорошо, а часть там Кавказа, там же вроде все нормально, туда же вроде не должно долетать. То есть сейчас взять и закрыть все Черноморское побережье, это будет как раз с точки зрения Путина и губернаторов, которые Путина слушают, которых своей точки зрения нет, это будет грандиозный подарок кремлевской, киевской пропаганде, по их мнению. И ну, они правы, если завтра сейчас выйдут и скажут, все, мы закрываем Черноморское побережье, это как раз там разъяренные мамаши, для которых в том числе Крым наш. Они скажут, а зачем же мы тогда этот Крым наш устраивали, если мы сейчас не можем в Крым поехать? Вы же сказали, что Крым наш, а раз он наш, значит, заботьтесь, обеспечивайте безопасность и так далее. Но плюс, конечно же, есть еще вот этот типичный российский пофигизм, да, что-то, какая разница, да ладно, ну что, поедем там.
Детей тащат. Тащат туда маленьких детей, как будто не знают, что вообще вокруг.
Слушай, происходит. Всем смертям не бивать, а одну не миновать. Да? Вот многие ровно так и рассуждают, что там один беспилотник, тысячи людей. Ты что думаешь, там на этот пляж больше никто не пошел, что ли, на следующий день? Да. Там на следующий день, там в этот же день были такие же толпы народа. И на следующий день, и сейчас на этом же пляже, на котором там, наверное, еще не всю кровь отмыли, да. А на этом же пляже по-прежнему лежаки, полотенца, люди, кто там сап надувает и отправляется, значит, на педлборде в море. Потому что так, а что делать? А завтра, может быть, там, знаешь, я тоже очень много читал сейчас этих отзывов в виде, ну, слушайте, типа, у меня там ребенок, я ему обещала раз в год на море, да, ну, извините, мне пофигу, ваша война, мне вообще все пофигу, но я должна ребенка свозить на море. Какой шанс там, что именно мы станем жертвами беспилотника? Ну, там, не знаю. И дальше начинается. Я даже встретил одну комментарий одной кандидатки физико-математических наук, которая там рассчитала шансы попадания беспилотника.
Да ладно.
Значит, да, именно в нее и там в радиусе 10 метров вокруг нее. И шансы там эти серии там 1 к 100 тысячам, по-моему, или к 200 тысячам. Причем это было непосредственно в Крыму, а не где-то еще далеко. А понятно, что там в районе Геленджика там эти шансы еще меньше, там уже, может быть, шансы как в лотерею практически. И люди готовы в это играть. Люди
готовы. Как играть? Они же слышат там, если вспомнить про эту конкретную ситуацию в Геленджике, там же было слышно даже на этих кадрах, как они пытаются расстрелять этот беспилотник, который совершенно очевидно не на пляж летел и не в гущу народа летел украинский беспилотник. Там уже
рядом. Это важно каждый раз повторять, потому что, естественно, опять же, там российские пропагандисты, зетники вовсю говорят, что это нарочно, что эта задача была поразить пляж и так далее и тому подобное. Ну, еще раз, есть кадры, действительно, и звуки стрельбы, и даже ну, динамика полета этого беспилотника, который летит, и потом там бабах сразу падает резко вниз, показывают уже военные эксперты по этому поводу, высказались разные. Кстати, среди зетников тоже такие есть, которые там критикуют и говорят, типа, ну а что так, зачем, надо было не показывать, надо было... там, кто это снимал, потому что видно, что это наши сбили, мобильная группа ПВО и так далее. Это все есть сейчас. Поэтому, кстати, каждый раз, когда появляются вот подобные пропагандистские тезисы о том, что летел специально на пляж. Я не знаю, есть, но должна быть, мне кажется, создана какая-то специальная команда, журналистская, возможно, которая отслеживает именно публикации в российских же телеграм-каналах пропагандистских и тут же оттуда достает доказательства, опровергающие вот эту пропагандистскую версию. А, так вот, ну и что, ты говоришь, ну ничего, ну да, слышали выстрелы, сбили беспилотник, молодцы. Не ожидали, что он упадет на пляж, думали, что там сбили, вот, молодцы. А в следующий раз собьют раньше.
Вот. Что теперь, не купаться? Я все жду, что когда-нибудь же должен появиться губернатор, такой вот человек, который отвечает за своих граждан и который сам самостоятельно примет такое решение, может быть, ценой своего увольнения.
Слушай, ну смотри, был губернатор...
своим гражданам.
Был же губернатор Гладков.
Гладков, да? Да. Который вышел за флажки, что тут тоже важно.
Который тоже уж на что там и патриот, да, и да, в системе, да, и все на свете. Но в какой-то момент, видимо, ну все-таки есть жители, есть там родственники, есть знакомые. Стало человеку в какой-то момент стыдно, начал стыдно защищать своих. Мне кажется, что вопрос он вообще не в этом. Меня сейчас, Ксюша, если честно, больше волнует даже вопрос, что будет после того, как война закончится, и через какое время, даже в случае попытки нового демократического транзита, Россия снова вернется на привычные уже рельсы вот этого чекистского бронепоезда, который всю дорогу только-только набирал силы. Угу. Помнишь же вот эту поговорку к самого конца 80-х даже, не 90-х, а начало конца 80-х. Там «Товарищ Верь», «Пройдет она», «Пора открытости и гласности», «Комитет госбезопасности», «Припомнит ваши имена», там, «Варианты запишет ваши имена» и так далее. Это же произошло. Это произошло. И вот этот постоянный возврат к этой системе, и это есть главная угроза и для Украины, и для соседей России, и для самой России, для той России, достаточно немногочисленной на самом деле, которая там хочет жить по-человечески, грубо говоря. И вот это, ну, это более глобальный вопрос. Я, кстати, опять же, пользуясь твоим эфиром, проанонсирую свой, который у меня будет вскоре после того, как мы завершим, через, получается, полчаса. Я там сегодня как раз буду говорить об этом, о преемственности ГБ, о чекистской сансаре, если так можно выразиться. А что касается конкретно того, что происходит вот сейчас, то, повторяю, я считаю, что не найдется сейчас в руководстве Украины, неважно, среди действующих министров, советников Зеленского или среди ушедших, тот же самый Залужный, который может говорить о том, что Украину не примут в НАТО, но при этом который абсолютно антипутински настроенный, думает только о том, как усилить боевую мощь Украины. Так вот, не найти сейчас в Украине ни одного лидера, который бы сказал, что «О, все, давайте прекратим удары по России, значит, давайте сядем за стол переговоров». Ничего подобного. Злит Путина. Конечно, злят эти удары. Он понимает, что эти удары попадают в цель. Они подтачивают вот это дерево, вот эту ветку, на которой, значит, сидит Путин со всем своим кооперативом. Конечно, он будет за это мстить, но, повторяю, он бы мстил и без этого. Просто потому, что он иначе не может.
Еще одна тема, и отпущу тебя. Меня удивляет...
Ну, у нас есть время.
Да, как такое пристальное внимание к так называемым выборам, которые так хочется показать эти кавычки, которые будут происходить вот в сентябре в России. Почему, как ты думаешь, такое внимание и со стороны действующей власти, а они явно совершенно озабочены этими выборами, их как-то это очень волнует, они там какие-то колоду какую-то тасуют, считают какие-то проценты и прочее. И, с другой стороны, почему вдруг эти выборы мифические оказались такой важной темой, в том числе и для нашей политической эмиграции, которые тоже активно вовлечены в эту дискуссию? Что ты скажешь?
Ну, что касается политической эмиграции, то здесь все понятно. Все-таки огромная часть политической миграции рассчитывает вернуться в Россию и считает своей главной задачей сейчас способствовать каким-то переменам внутри России и консолидации антивоенных россиян тем или иным способом. Поэтому почему это беспокоит, и почему там ломаются копья сейчас вокруг того, скажем, вот хорошо, что Яблоко зарегистрировали или плохо, голосовать за Яблоко или не голосовать, или надо голосовать за новых людей, или надо вообще голосовать за коммунистов. То есть это старые споры, которые просто перенесены за границу. Эти же люди вели точно такие же споры. И когда Навальный был жив, и все эти споры вокруг умного голосования, потом вокруг электронного голосования, все это из одной и той же серии споров. Да? А почему российская власть озабочена? Здесь действительно вот это вопрос-то интересный, потому что, в принципе, как я говорил уже, Путин строит явно новый Иран такой, и по большому счету ему должно быть вообще по барабану, да, какая там разница, какие выборы, по идее, надо просто выйти и сказать, ребят, ну что, какие выборы, вот была коммунистическая партия, давайте мы будем ей доверять. Но здесь такая история, что все-таки для Путина и для даже вот этой самой гибистской системы важно, вот для них все равно важно, демонстрировать единство с народом. Я уверен, что народ они презирают, все, и Путин презирает в том числе. Но, тем не менее, важно вот демонстрировать, что мы же, это ваш запрос. Вот вся политика Путина на протяжении вот этих 26 лет, это по большому счету такой крик в народ, что, ребята, вы нас хотели, вы именно нас хотели, вы вот таких хотели. Вы хотели пастуха сильного? Вот я здесь. Я вас пасу. Да, да, я вас еще и режу иногда.
Плетью поливаю.
Да, но вы же меня хотите. Вы такого хотели. И поэтому вот демонстрировать эту единство, что там КГБ – это единственная корпорация, которая способна сохранить Россию. Им необходимо видеть самим и демонстрировать, самих себя убеждать в том, что это единство есть, что они... Не вурдалаки какие-то, которые пришли, не инопланетяне, а то, что они плоть от плоти от этого народа, что этот народ их любит, что они ему нужны. Поэтому для Путина это важно, сохранять как минимум какое-то время вот эту самую видимость. Более того, напоминаю, что в Советском Союзе, как известно, тоже были выборы. Ты же помнишь прекрасно, выборы там Верховный Совет. В разные... Нет,
ну это было там, смешно. Мы ходили ради бутербродов с красной икрой.
Ну да, то есть при том, что была 6-я статья Конституции, что Коммунистическая партия Советского Союза является там руководящей направляющей силой, да, и все понимали, что все равно все решает партия, но выборы-то были все равно, советы какие-то были, вывеска была. И Путину примерно для этого же нужны сегодняшние все выборы. Что да, у нас все равно существует демократия, да, у нас все равно существует там народовластие. Слово демократия никто не любит, но тем не менее у нас во власти ваши представители. Да, вот у нас есть партия власти, Единая Россия, народ ее поддерживает. Поэтому это важно показать. Я думаю, что это еще, ты же понимаешь, это еще большие бюджеты, которые распиливаются политиками, распиливаются политтехнологами. Распиливаются в регионах. Путину при этом, понятно, что Путин на эти выборы никакого внимания не обращает, но Путину приносят справочки. Народ за вас, Единая Россия за вас. Смотрите, Единая Россия сколько получила. Классно, здорово. Курс поддерживают. Молодцы, все прекрасно. Поэтому Путин говорит, хорошо, классно, да, действительно, здорово. У меня на фронте успехи, Константиновку, значит, взяли. Все замечательно, скоро возьмем Донбасс. Народ весь за меня. Прекрасно. Им выгодно держать Путина в таком состоянии. Поэтому выборы – это такая еще большая операция по распилу бюджетов конкретными очень людьми. Управлением внутренней политики администрации президента в тесном союзе с губернаторами, местными элитами. Начинается же соревнование на местах, кто больше соберет.
Ну, это какая-то опять движуха, же, какая-то интрига, движуха, конечно, имитация конечно. Политической борьбы, политической жизни.
Конечно.
В телевизоре, опять же, было интересно.
Еще раз говорю, много денег. Follow the money, да, там, смотрите, там, куда идут деньги и откуда они идут. И сейчас об этом, кстати, мало пишут. Но где-то я, кстати, уже видел, там выделены какие-то совершенно тоже безоблачные средства на как раз проведение этой кампании, на проведение кампании «Единой России». Ну, с этим надо что-то делать. И, кстати, дискуссии среди политэмигрантов, они тоже с этой точки зрения весьма полезны. Они используются. Я абсолютно уверен, что в докладах и чекистов, и вот там этих персонажей в администрации президента, которые курируют эти выборы, постоянно фигурирует, что а вот тот-то сказал, значит, политэмигрант о том-то, том-то, значит, мы правильно делаем. Там условно, вот эти критикуют, что яблоко допустили, кто это там критикует? О, это самые такие вот прямо проукраинские настроения. Значит, мы правильно сделали, что допустили. А дальше там скажут, что теперь мы правильно сделали, что допустили, но в Думу не пустили, например, да. И так далее. Так что это такие свои игры в основном.
Там есть еще, прости, еще одна иллюзия, которая, как я вижу, так эмуссируется эта иллюзия, опять же, в рядах политической миграции, что с помощью голосования за яблоко, я вижу то, что за яблоко уже активно агитируют и в том числе и его вчерашние оппоненты, если говорить про, опять же, то, что находится за пределами России, что типа вот с помощью голосования за яблоко мы поймем и узнаем, какое количество россиян против войны. И Путин типа это увидит.
Ну, смотри. Это
все-таки детские размышления.
Ну, мне кажется, да. То есть, мне кажется, еще раз, я понимаю логику, да, как, которая стоит за этими разговорами. Что типа, да, действительно, вот как бы все знают, что яблоко единственная остающаяся в России политическая партия с явно выраженной антивоенной позицией, представители которой типа Шлосберга фактически сидят, стали там заложниками этого режима. Поэтому, да, каждый голос за яблоко – это типа голос антивоенного россиянина. Это вот такой способ показать свое отношение. Ну, это факт, да, это такой способ показать свое отношение. Но дальше-то чего? То есть смысл дальше? Какой? Ну, хорошо, ну, покажут свои отношения.
Ну, какой ну, там? Покажут 1%, как за Собчак.
Ну, хорошо, да, покажут 2%, 3%, да хоть 10% покажут свои отношения. Я думаю, что Путин, опять же, мы что поймем? Что эти люди там за Украину? Или они просто за то, чтобы закончилась война поскорее любым способом? Так тебе и те, кто за Единую Россию, скажут, что мы тоже за то, чтобы война поскорее закончилась, просто она должна закончиться нашей победой. Да? Нету в России на самом деле людей, кроме там, может быть, нескольких отмороженных совсем людей в окружении Путина, кто бы сказал, что да, давайте всегда воевать, нам это безумно нравится, будем рисковать жизнью.
Нет, таких людей, я тоже Пешуха, знаю, уверена, что нет. Так далее. Нет.
Они есть, но их очень мало. Вот. Большинство все равно, да, так или иначе, за окончание войны, просто вопрос, на каких условиях. А нигде же не сказано, что там тот, кто голосует за яблоко, он за поражение там путинизма. Правду говорим, значит, да? То есть яблоко же не сказало, что давайте закончим войну и уйдем с Донбасса, например. Нет,
попробуй скажи, конечно.
Правильно, попробуй скажи. Поэтому еще раз, если кому-то это на психологическом уровне там станет кому-то легче, увидев, не знаю, там очереди голосующих за яблоко, ну окей, прекрасно, хорошо. Но какого-то грандиозного политического или политтехнологического смысла я здесь не вижу.
Есть несколько вопросов, кстати, вот связанных с темой яблока. Спрашивает наш зритель, Надеждин – это жертва режима или агент режима? Неужели власти так испугались очередей на Надеждин? Ну, давайте я напомню, что Борис Надеждин уехал из России, его там прессовали очень активно, даже запретили ему выезд, а потом типа разрешили, и, судя по всему, это тоже было такое условие, я так понимаю, что как вот Гозман также уезжал, когда сказали, либо уезжаешь, либо в тюрьму, может быть, и здесь так и было. Но вопрос ребром поставил наш зритель, потому что и такие подозрения есть.
Да не, ну я думаю, что, конечно, конечно же, никакой он не агент режима, конечно же, он жертва режима, просто, опять же, жертвы-то разные бывают, да? Бывают жертвы, которые там закрывают грудью дзот, да, бывают жертвы, которые открыто и жестко противостоят режиму, садятся в тюрьму или там уезжают под угрозу уголовного преследования. Бывают те, кто стараются до поры до времени играть по действующим правилам, но тем не менее выступают за определенные ценности. Надеждин, безусловно, из таких. Он олицетворял собой нормальные либеральные ценности, там, демократия, свобода, права человека, местное самоуправление и так далее.
И мир.
Мир, конечно же, да. То есть мир, война – неправильное дело, нельзя решать вопрос войной. Вот эти все ценности олицетворял Надеждин, но он пытался там, решать эти вопросы до поры до времени так, как он пытался решать. Но просто, еще раз, неизбежно, это же постоянно… Постоянное сужение пространства возможного, постоянное закручивание гаек, постоянное усиление репрессий, которое, там, на мой взгляд, после завершения войны в Украине, как бы она ни завершилась, усилится. По крайней мере, в первое время репрессий будет потом еще больше, потому что будет запрещено обсуждать, а для чего мы вообще воевали, все начнут задавать эти вопросы, достигнуты ли цели и так далее. Поэтому это еще одна причина, почему эту войну Путин, конечно, заканчивать не хочет. Репрессий еще больше будет, а, казалось бы, куда больше. Так вот, и Надеждин, и Гозман, и там в какой-то степени, там, не знаю, ремесло. Да я думаю, что очень еще многие из тех, кто сейчас воспринимаются вообще как апологеты режима, скоро будут либо уничтожены физически в том числе, либо выброшены из страны, потому что там в какой-то момент должны остаться только и исключительно персонажи типа Володина, то есть такие абсолютно шестерки, проститутки политические.
Либо отморозки.
Вот, либо отморозки, которые за то, чтобы там добивать гадину. Вот только союз таких и останется. И потом эти между собой будут воевать, потому что те, которые лежат в задницу Путина, будут говорить, что отморозки для него вредны, а отморозки будут говорить, что вот эти, они тоже, они не до конца, они на самом деле агенты, у них интересы есть. Я не знаю, там стоял ли сейчас Кириенко за то, что, как там Венедиктов утверждает, за то, чтобы за отъездом, соответственно, Надеждина, да, но я опять же вот прямо уверен, что в какой-то момент тому же Кириенко либо придется окончательно солидаризоваться с ястребами, силовиками.
А ты считаешь, он до сих пор еще не солидаризовался?
Я считаю, что солидаризовался, но он еще пока сохраняет для себя какую-то там возможность собственной игры. Вот в чем дело. Собственной игры в этом смысле, да, со своими какими-то людьми, которых он считает возможным использовать. Ну и плюс сам образ самого Кириенко, он же все-таки там типа современный человек, он так себя всегда позиционировал. Человек смыслов, человек дискуссии, там, современный. Он, ты скажи, Кириенко, сейчас, что типа ты агент ГБ, да? Он скажет, нет, ну что вы, не-не-не. ГБ это отдельный...
Я агент сатаны, скажет он.
Типа я не такой, скажет он, да? А вот наступит момент, когда ему придется выйти и сказать, да, я вот прям такой, да, ГБ это единственное спасение для России. Другого варианта нету, и да, я гордо сообщаю, что меня приняли наконец-таки в эти ряды, и я теперь с ними.
Да, еще один вопрос, и все. А по поводу мобилизации тоже здесь много вопросов приходило до начала эфира от наших зрителей. По твоим ощущениям, будет ли объявлена так или иначе новая мобилизация в том или ином виде? И будет ли за этим, последует ли новый виток иммиграции или наоборот не будет, потому что закроют границы? Ну, в общем, вот такой вот пучок таких вопросов вокруг этого. Что ты скажешь?
Смотри, ну, во-первых, начнем с того, что ползучая мобилизация уже идет.
Она уже была отменена на самом деле.
Ползучая мобилизация, ползучая уже идет. Она проявляется в разных формах. Mm-hmm. Ну, например, в форме практически, ну, я знаю уже 4 вуза, в которые, ну, просто напрямую звонили из АП с требованием сократить прием молодых людей, да, мужчин. Принимайте девочек, мальчиков не принимайте. Зачем?
Или наоборот, методички по вербовке студентов со всякими плюшками.
Правильно, но там методички по вербовке студентов не просто там приходить и учиться, а вербовка студента при условии того, что этот студент после этого сразу идет там с отсрочкой в беспилотные войска, то есть его практически без экзаменов берут, но при условии, что он идет...
Если он вернется живой. Они просто знают, что половина из них живыми не вернутся.
Правильно. То есть, еще раз, уже разнарядки военкоматы во многие поступили. Усиление работы военкоматов на местах, это относится в первую очередь к республикам, к нищим регионам, типа той же Бурятии, продолжается активно, людей забирают. С другой стороны, там стоимость контракта увеличивается. То есть, в той или иной степени мобилизация-то идет. Если вопрос о том, будет ли открытая мобилизация, в результате чего Путин объявит о том, что все, мы все-таки не можем, мы теперь воюем с Западом, нам нужна мобилизация, да, тоже думаю, что она будет. Без нее никуда не деться этому режиму. Побеждают сейчас все равно сторонники объявления военного положения. Вот ровно все те ястребы, о которых мы периодически сегодня говорили, они пока уверенно побеждают всех там условных или безусловных технократов. И, повторю, если сюрпризы не случится, то, конечно же, они победят. Конечно же, будет новый виток мобилизации. Естественно, она будет объявлена как частичная, но она будет обязательно, без этого этому режиму никуда. И чем больше люди типа Медведева заявляют о том, что это все бред, всего этого не будет, тем выше вероятность того, что обязательно случится.
Ну что ж, на этом первая часть творческого вечера Станислава Кучера у нас завершается. Мы были на разогреве, что называется, поскольку вот, вот сейчас будет 15-минутный перерыв. Можете выпить кофе, вина, выкурить сигаретку, а потом приходите на второй акт уже на канал к Станиславу Кучеру, который анонсировал вот буквально вот в эти минуты.
Слушай, спасибо огромное. Да, у меня разговор будет сегодня меньше по актуальным событиям. Больше он будет как раз ответ на вопрос о... Кто мы, можно ли вообще изменить эту российскую сансару, в результате которой на протяжении веков с небольшими перерывами к власти постоянно приходят условные охранители, чекисты, опричники, называйте как хотите.
И ты знаешь ответ на этот вопрос?
Но почему это происходит, я знаю ответ на этот вопрос. Как это происходит, я расскажу. А, соответственно, можно ли сделать и что для этого должно быть, давай я это оставлю интриги, пусть... Зрители придут и послушают, приведу аргументы.
Приходите, друзья, мы с вами остаемся, наш эфир остается в записанном виде. Я напоминаю, что комментарии всегда читаю, но все, кто пишут комментарии, видят, что я реагирую, отвечаю на ваши вопросы или просто ставлю вам значок благодарности. Напомню, что лайки тоже обязательно ставьте, и вот сейчас, в эти последние секунды, пока вот мы с вами прощаемся, не забудьте поставить лайк. Ну, собственно говоря, все, на этом наш эфир завершается. Я могу сказать, что мой следующий выход здесь на моем канале будет традиционно в субботу в «Человеке без телевизора», а вы остаетесь нашими зрителями и слушателями, и подписчиками Станислава Кучера и Ксении Лариной. Стас, спасибо тебе огромное.
Ксения, спасибо огромное. Привет всем. Не забудьте, кто вдруг не подписан на канал Ксении Лариной, а просто смотрит, подпишитесь.
Спасибо, дорогой, и удачи тебе сегодня. Счастливо.